Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на беседу по Священному Писанию. Сегодня мы обратимся к 8 главе книги пророка Исаии. Эта глава имеет важное значение, потому что в ней предсказано вторжение ассирийцев в палестинскую землю. Бог более 500 лет хранил свой народ от иноземных вторжений, а теперь он позволяет врагам увести народ Божий в плен. Так произошло, потому что израильтяне отказались просить помощи у Бога и вместо этого стали искать могущественных союзников среди земных царей. Кроме пророчества об иноземном вторжении, в 8 главе мы находим также предостережение против поклонения бесовским духам. Это порочное занятие казалось последним прибежищем для несчастных людей, отвергнувших Бога и страдающих в этом сатанинском мире. Вера в духов однозначно осуждается пророком, поскольку влечет за собой огромные проблемы во взаимоотношениях с Богом и повергает в тоску. Итак, давайте начнем читать 8 главу. Послушайте стих 1. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Мегер Шелал Хаш Бас». Читая 7 главу, мы встречались там с упоминанием о сыне пророка Исаии, которого звали Шеар Ясуф. Имя Шеар Ясуф уже казалось нам странным, но представьте себе другое имя — Магер Шелал Хаш Баз. Звучит весьма своеобразно на любом языке. Хотелось бы вам всю жизнь прожить с таким именем? Наверное, нет. А вот сыну Исаии пришлось это сделать. Не знаю, как его звали родные, наверное, они сокращали это имя и звали его Магер, Хаш или даже Баз. Но Бог не случайно пожелал, чтобы сыновья Исаии носили столь необычные имена. Причина объясняется в стихе 18 8 главы, где написано: «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе». То есть оба сына пророка Исаии были знамениями, и их имена содержали в себе определенное послание Бога, обращенное к людям. Магер Шелал Хаш Бас означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». И если использовать не столь образный язык и сказать проще, то это имя значит, что Бог обязательно выступит против всех, кто покушается на свободу его народа. Апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 31, пишет о противоборстве детей Божьих с врагами Бога так: «Если Бог за нас, кто против нас?» В этом крайне замысловатом имени мальчика содержалось также послание для Ахаза, который находился в то время на престоле. Ахаз был безбожником, и Бог пытался обратить его в веру. Он повелел Исаии взять большой свиток и написать на нем это слово «человеческим письмом», то есть письмом смертных людей. Потом Исаия должен был повесить свиток на видное место, как объявление, чтобы все могли прочитать. Бог хотел записать имя мальчика, чтобы даже самые меньшие в царстве люди могли ознакомиться с Божьим словом, прочесть его и понять. Одновременно Бог пытался обратить Ахаза в веру. Сначала через первого сына Исаии, Шеар-Ясува, чье имя значит «преданный еще вернется», а потом и через Магер Шелал Хашбаза, имя которого означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Имя второго сына должно было сказать Ахазу, что Бог разберется с врагами своего народа, и Ахазу не стоило бояться их раньше времени. Послушайте теперь второй стих 8 главы. «И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахиина». Имя Урия значит «Иегова мой свет». Имя Захария значит «Иегова помнит». А имя Варахия значит «Иегова благословит». Разве это не интересное сочетание? Таким образом, один из свидетелей провозглашает «Иегова мой свет», а другие напоминают «Иегова хочет благословить нас». Бог всегда благословляет свой народ и никогда не забывает о нем. А теперь послушайте, что было дальше, читая вам стихи 3 и 4. «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки имя ему Магер-Шелал-Хаш-Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь говорить, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи сирийские понесут перед царем ассирийским». Пророчица — это жена Исаии. Она родила сына, имя которому было дано еще до его зачатия. И еще до того, как ребенок научился говорить «мама» и «папа», ассирийцы уже вторглись в Дамаск и Самарию. Северные враги, которые готовились выступить против Иудеи, сами были захвачены. Победа была одержана не благодаря военным талантам Ахаза. Победа была одержана благодаря Всевышней благодати Божьей. И Бог совершенно ясно говорит здесь об этом. И вот еще одно замечательное место Писания, стихи с 5 по 7. «И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих». Как здесь написано, народ пренебрегает водами Силоама. Израильтяне отказываются от дарованного Богом мира, который сравнивается с течением тихих, спокойных вод. И в 7 стихе, напротив, говорится о нашествии вод бурных и больших. Очевидно, имеется в виду Евфрат, на берегах которого расположена Ассирия. Ассирийское вторжение было подобно наводнению. Иначе говоря, воды реки Евфрат символизируют Божий суд и противопоставляются спокойным водам Силоама. Бог передает своему народу сообщение, используя образы двух рек. Силоам — это небольшой и спокойный ручеек. Сейчас он не имеет большого значения. Но во времена Исаии Силоам был крайне важен для людей. Он протекал между горой Сион и горой Мория. Если внимательно прислушаться к журчанию этого ручейка, можно услышать важное послание Бога. Волнующая музыка Силоама рассказывает нам о Божьей благодати и о символах этой благодати — горах Сион и Мория, противопоставленных горе Синай, на которой Моисей получил скрижали закона. На горе Мория Авраам решил покориться Богу и принести в жертву своего сына Исаака. А Бог по благодати своей нашел Исааку замену в виде жертвенного агнца. На горе Мория Давид купил гумно у Орны и Евусиянина и построил там жертвенник Богу. И на этой же горе Соломон воздвиг храм. А рядом с горами Сион и Мория расположена Голгофа, на которой был распят Христос. Так что в духовном смысле речь здесь идет о Божьей благодати. Бог послал Аврааму агнца. Он пощадил сына Авраама, но не пощадил ради спасения людей своего собственного сына Иисуса Христа. Вот о чем хочет сказать Бог этими словами из книги пророка Исаии. И Ахазу, человеку, к которому эти слова обращены в первую очередь, Бог по своей благодати говорит: «Я пощажу и тебя, если только ты одумаешься и придешь ко мне». Читаем далее 8 стих. и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил». Бог позволил ассирийцам захватить Иудею, но не позволил им взять Иерусалим. И в стихе 9 Бог предостерегает все народы, которые только вознамерятся выступить против его земли. «Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите». Начиная с 13 стиха 8 главы, мы читаем ряд обращений к народам, которые враждовали с Израилем или, по крайней мере, как-то противоборствовали с ним в те времена. Этот раздел, который начинается с 13 стиха и заканчивается 35-м, один из наиболее замечательных разделов Слова Божьего. Большая часть этих пророчеств исполнилась. Бог доказал, что народы никогда не смогут воспрепятствовать выполнению его замысла на земле. Интересно, что сейчас все народы мира больше не просят у Бога совета. Их больше не интересует Божий замысел. Но этот замысел все равно исполнится. И если какой-то народ движется в другом направлении, то его неминуемо постигнет Божий суд, и он погибнет. Итак, читаем, что написано в стихах с 10 по 12. «Замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь». Итак, иудеи не следовало бояться союза Сирии и Самарии. Северные державы объединились, потому что боялись собственной слабости. И Бог велит своему народу не бояться того, чего они боятся. Иначе говоря, иудеям не нужно было искать себе союзников среди других народов, в том числе в Египте. Но Иудея все-таки заключила союз с египтянами, и это навлекло на нее беду. Послушайте теперь стихи 13 и 14. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». Народ Божий должен был бояться Бога и слушаться Его. Именно Бог мог стать либо спасением, либо камнем преткновения для них. Говорят, что Кромвель был храбрейшим из людей, когда-либо оживших на земле. Однажды его спросили, как ему удается быть таким храбрым. И он ответил: «Я понял, что если ты живешь в страхе Божьем, то нет смысла бояться людей». Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 23. «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Господь Иисус Христос сказал, что мы можем воспринимать его либо как соблазн и камень преткновения, либо как прочное основание своего спасения. И действительно, он может, как скала, обрушиться на нас и раздавить в порошок. Вы можете прочитать об этом в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 44. Кроме того, у пророка Исаии мы читаем: «Господа Саваофа, его чтите свято». Апостол Петр в своем первом послании, глава 3, стих 15, призывает христиан: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Вот как должны поступать верующие. Сегодня мы слишком легкомысленно относимся к Богу. Нам недостает почтения к Господу и к Его Слову. Нередко мы слышим, как люди высмеивают Слово Божие, которое непогрешимо и свято. Эти люди не признают и не понимают того, что записано в книге пророка Аввакума, глава 2, стих 20. «Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». К вере следует относиться очень и очень серьезно. Мы с вами должны чтить Господа Иисуса Христа в своих сердцах и не уподобляться тем, кто попирает Его своими словами и делами. Если бы эти люди верили, что Христос присутствует в церкви воскресным утром, то они не ходили бы вместо богослужения на пляж, по магазинам или на футбол. Они были бы в церкви, и наша задача — обратить их ко Христу. Заключительная часть восьмой главы книги пророка Исаии предостерегает нас против веры в духов. Послушайте стих 19. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте». Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Сегодня спиритизм снова переживает подъем. Более 50 лет назад я писал, что Бог запрещает своему народу иметь дела с сатаной. Обычно, когда люди отвращаются от Бога, они тут же начинают заниматься культизмом. Об этом говорится и в книге Левит, глава 20, стих 27, а также во Второзаконии, глава 18, стихи с 9 по 12. Сегодня крайне популярны увлечения оккультизмом, спиритизмом и демонологией. Во всех местах мира сейчас есть церкви сатанистов. Ее члены поклоняются дьяволу, и таких людей очень много. Даже христиане склонны интересоваться оккультными науками. Мы то и дело слышим об изгнании бесов. Друзья мои, я не занимаюсь ни оккультизмом, ни спиритизмом, ни демонологией. Я проповедую благую весть, Божью благодать и Слово Божье. Пускай Бог сам позаботится о бесах. А если вы хотите вступить в какие-либо отношения с бесовскими духами, то я убедительно призываю вас оставить эту затею, потому что она крайне опасна. Опасен и другой путь, когда люди отказываются верить в существование сатаны. Сатана ведь действительно существует и может причинить нам немало вреда. Бог предупреждает нас об этом. Так что давайте прислушаемся к Божьему предостережению и обратим самое серьезное внимание на стихи 21 и 22 из 8 главы книги пророка Исаии, где предсказывается участь гадателей, шептунов и чревовещателей. «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться». Хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе, и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Горе, мрак и отчаяние — вот что ждет непокорного, неверующего, не принимающего спасительную жертву Христа человека, который увлекается спиритизмом. Неповиновение Богу рано или поздно приводит к весьма печальному финалу. Друзья мои, на этом заканчивается изучение восьмой главы книги пророка Исаии, и во время оставшегося до окончания нашей сегодняшней беседы мы коротко коснемся следующей, 9 главы. И в ней содержится великое пророчество о младенце, который воссядет на престоле Давида, а также пророчество о тех мрачных временах, которые будут сопровождать первое пришествие Спасителя и предвосхищать Его второе пришествие. Обычно христиане бывают хорошо знакомы с девятой главой, потому что в ней содержится известнейшее пророчество о младенце, то есть о Спасителе Христе. Исаия пишет: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Это пророчество очень часто цитируется, тем не менее исследователи и толкователи расходятся в некоторых весьма существенных моментах. Позвольте мне задать вам, например, такой вопрос. Когда произойдет то, что предсказывает здесь Исаия, и относятся ли прочитанные только что слова о родившемся младенце к первому пришествию Христа? Конечно, большинство христиан считает именно так, потому что эти стихи повсеместно цитируются на рождественских праздниках, когда празднуется первое пришествие на землю нашего Спасителя. Однако я уверен, что Исаия относил эти слова ко второму пришествию Христа, поскольку именно при своем втором пришествии Мессия родится для народа израильского. А сейчас, во время, в которое живем мы с вами, для Израиля этот младенец еще не родился. Израиль не признает пока своего Мессию, но обязательно сделает это в будущем. Именно так говорит пророк Исаия. И это пророчество полностью относится ко второму пришествию Господа Иисуса Христа, точно так же, как 53 глава книги пророка Исаии полностью посвящена его первому пришествию. Вот какие интересные истины открываются при внимательном рассмотрении текста пророческих книг. И я приглашаю вас на эту нашу следующую беседу, когда мы будем знакомиться с удивительным местом из Слова Божьего. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.